Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», тем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня вас ждет долгожданная встреча с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы и храма в честь трех святителей в Архангельском. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Ну, во-первых, я здесь, Владимир, от своего имени, позвольте, от вашего, хочу поблагодарить наших уважаемых зрителей за очень хорошие такие пожелания нашей передачи и той программе, которую мы с вами делаем. Я получила очень хорошие отклики от своих друзей. Они смотрели, звонили и сказали, что спасибо большое. Это то, что нам надо. Конечно, это ваша заслуга прежде всего, ни в коем случае, естественно, не моя. Но вот такие хорошие отзывы. Я благодарю всех, кто смотрел, всех, кто нас поддерживает и с кем мы находимся в таком невидимом постоянном контакте. Отец Владимир, ну что, мы тогда продолжим, да, разговор о Евангелии, о тех трудных местах, которые мы не всегда, может быть, понимаем, не всегда правильно понимаем.
Да, ну я, во-первых, еще раз всегда хочу поблагодарить прилюдно Любовь Сергеевну за то, что она предоставляет такие проекты, очень значимые, я думаю, что для православных христиан. Мы разбирали Божественную литургию, сейчас скоро уже будем разбирать Священное Писание Нового Завета. Несмотря на то, что написано достаточно несложным языком, но там много таких сокровенных истин духовных, которые плоским умом, такой, как у меня, без святых отцов, безусловно, понять, осознать, осмыслить этого не может. Иначе будут сплошные фантазии на тему. Ну, так же, как у протестантов. Они говорят проповедь на Евангелие, на Новый Завет. Они блестяще знают, может быть, гораздо более блестяще, чем многие из нас, священнослужители. Я говорю в первую очередь о себе. Можно сказать, наизусть могут цитировать Священное Писание Нового Завета, но при этом они разбирают Священное Писание Нового Завета, Евангелие своим плоским умом, не основываясь на святых отцах. А что такое святые отцы? Святые отцы – это люди, которые были водимы Духом Святым. И апостол Петр, он говорит, что никто не может проникнуть, я, конечно, своими словами, да, но да, смысл, да, да, в Священное Писание, потому что оно написано Духом Святым, кроме людей, которые водимы Духом Святым. Поэтому для нас очень важно не как мы понимаем Священное Писание, не как человек понимает, даже будучи семи пядей во лбу, а как Дух Святый проповедует Священное Писание и изъясняет нам Священное Писание устами святых отцов. Поэтому я благодарен Богу и вам за то, что я принимаю участие в этом замечательном проекте. Он очень сложный, он очень непростой, очень непростой. И я хочу сказать, что я только лишь могу являться компилятором, и такого ничего нового от себя своим умом я не могу изобрести в плане изъяснения Священного Писания Нового Завета, Евангелия. Мы, конечно, будем в первую очередь разбирать Евангелие. Но вот, пользуясь случаем, это тоже ведь касается Евангелия Рождества Пресвятой Богородицы, хотя это относится не совсем к Евангелию, а к священному преданию. К священному преданию, которое Церковь сохраняет очень бережно. Священное предание, связанное с Рождеством Пресвятой Богородицы. Смотрите, вот тропарь Рождества Пресвятой Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная, радость возвести всей вселенной, ибо из тебя произошел Бог, то есть Господь Иисус Христос. Видите, вот начальные слова тропаря. Они очень много значат, и они, если хотите, то, безусловно, связаны непосредственно с Евангелием, хотя это предание. Но предание, оно сохраняется Церкви наряду со Священным Писанием как Ветхого, так и Нового Завета. И преданием Церковь очень дорожит. И вот мы знаем по преданию Церкви, что Пресвятая Богородица родилась от Акимы и Анны, которые были из рода Ааронова и рода царя Давида, что у них долгое время было неплодство, они уже были в престарелых годах своей жизни, тогда, когда уже по природе своей не должны были бы родить. Они очень сокрушались. Несмотря на всю свою праведную жизнь, они были в некотором поношении среди своих собратьев и соплеменников. Тогда весь мир, и языческий мир, и иудейский мир ожидал пришествия. Иудеи ждали пришествия Христа. Еще тогда ждали пришествия Христа. Так же, как сейчас правоверные иудеи думают о том, что еще Христос не явился. И они ожидают пришествия Мишаха, то есть Мессии. Для них Господь Иисус Христос является одним из величайших пророков, чудотворцев. Для тех иудеев, которые не являются такими агрессивно настроенными ко Христу и ко христианам. Вообще агрессия – это всегда болезнь. И вот духовно некая часть иудейства болеет. Хотя мы благодарны Богу за то, что Господь Иисус Христос пришел именно к иудеям. Для того, что ведь тогда иудейский народ, еврейский народ был богоизбранным народом. Именно к ним Господь пришел возвестить вот эту дивную весть. Ее ожидал народ иудейский, молился об этом всегда. Это то, что приблизилось Царствие Божие. Царствие Божие приблизилось. Что значит приблизилось Царствие Божие? Ведь до тех пор, до пришествия Христа, до распятия, до воскресения, до вознесения, врата в Царствие Божие были закрыты. Адам и Ева были изгнаны из Царствия Божьего, и Херувим был представлен с огненным мечом перед вратами в Царствие Божие. Никто не мог войти в Царствие Божие. И вот эта весть «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» эту проповедь начинает сначала Иоанн Креститель, а потом Господь Иисус Христос продолжает эту проповедь о покаянии и о том, что приблизилось Царствие Божие, что в конечном итоге сейчас, скоро, будет искуплен первородный грех человеческий. И Он своей божественной силой и властью откроет врата Царствия Божие для нас. Так вот, предваряет все вот это зачатие, рождение Иисуса Христа, Его жизнь, возрастание, Его выход на проповедь. 3 года Он проповедовал Евангелие Царствия Божьего и объяснял, как возможно войти в Царствие Божие, как возможно стать не только сонаследником спасения, но и Царствия Божьего, и царствовать вместе с Пресвятой Троицей в Царстве Божьем. Он оставил нам ключ к тому, чтобы мы могли достичь Царствия Божия, этим ключом воспользовавшись, образно говоря, открыть врата в Царствие Божие, стать бессмертными, сопричастниками нетления Господа и Его божественной, не то чтобы сущности, хотя мы приобщаемся и сущности Христа, а Его бессмертие и обожествление нас через свое бессмертие, приобщение к Царствию Божьему. Иоаким и Анна бесплодные. Мы знаем из жития Иоакима и Анны, что Иоаким в расстройстве глубоком ушел в пустыню, молился там Господу. Ведь тогда весь мир ожидал, я повторяю, пришествия некоего человека, царя ли. Иудеи ожидали Христа, который должен был бы изменить этот мир. Потому что мир погряз в грехе. В первом веке, где-то в 63-м году до Рождества Христова, в 64-м, я не помню точно, римляне завоевали Иудею, Израиль. Она стала подчиняться господству римлян. Рим овладел многими государствами, расширил свои границы, вмещаемые в себе разные народы, разные вероисповедания. Ну, а тогда были в основном языческие вероисповедания. Они разнились сами по себе. У римлян была одна шкала языческих богов, у греков, с которых римляне как бы подражали им, другая шкала, боги их назывались, хотя по сущности они как бы теми же были, но назывались иными именами. Другие племена, вступившие вот в это огромное государство, и в Рим стекались ученые со всех стран мира, философы, богословы. И уже так все размылось, так все переплелось огромным перечнем богов языческих. И язычники, римляне, и образованная часть языческого наследия, они понимали, что что-то вот в этом многообразии богов что-то такое не то происходит. Непонятно уже, кому молиться, на ком сосредоточиться своему вниманию, своей душе. Нужно учитывать, что в языческие времена, как и сейчас неоязычество, очень были распространены разные грехи, блудные, прелюбодейные, нетрадиционных направлений грехи, вплоть до скотоложества. И апостол Павел об этом говорит в одном из своих посланий. «Вы были такими-то», и перечисляет, и в том числе этот грех, который я назвал и который неприятно произносить. Мир издыхал от бездуховности. Мир, вот преподобный Серафим Вырицкий, у него есть такое пророчество. Я надеюсь, что оно исполнится, и верю в то, что оно исполнится. Ведь сейчас молодые люди погрязли в своих страстях. Что только они не перепробовали и не пробуют. И наркотики, и пьянство, и курение, И вот преподобный Серафим Вырицкий, он говорил, говоря о возрождении России, сказал, что молодые люди так утомятся от своих грехопадений. А я думаю, что каждый христианин православный, стремящийся к такой праведной жизни, согрешая, чувствует по собственному опыту, как грех воздействует разрушающе на душу человеческую. Я говорю о себе, на мою душу, как он разрушающе подтачивает фундамент моей души и разрушает душу человеческую, мою душу. Я даже иногда в какие-то периоды, не сочтите меня безумным, но как бы ощущаю некое тление, исходящее от души, обонянием своим ощущаю. И я думаю, что я нахожусь, в каком-то смысле, конечно, безусловно, в привилегированном положении, в каком смысле я отчасти узнал Христа, почувствовал его, последовал за ним. А языческий мир тогда не знал Христа. Иудейский мир тогда не знал Христа, только ожидал его. И вот таким и Анна. Анна молится у храма Божьего. Даже ее тоже посчитали за человека, который злоупотребляет вином, винопитием. Иоаким молится в пустыне, 40 дней проведя в пустыне, значит, в посте и, конечно, в молитве. И вот, о чудо, о великая радость Господь посылает, дает возможность зачать Пресвятую Богородицу. Они еще договорились друг с другом, что если родится у них кто-то, то обязательно посвятят этого младенца Богу, Богу. И вот родилась Пресвятая Богородица. В зрелом возрасте Иоакима и Анны, когда они еще более преуспели в своей праведности, несмотря на отчаяние, несмотря на уныние, несмотря на скорбь от того, что они были поношаемы своими собратьями и от того, что у них не было детей. Ведь почему Израиль так относился к детородству? Потому что все думали, что через семью они будут причастны к божественным судьбам человечества, которые должны повлиять на ход истории, в первую очередь, духовной истории человечества. И вот чудо, вот зачатие, вот радость, вот снятие поношений с Иоакима и Анны, вот этого, условно говоря, я имею в виду по отношению к Риму, греха, в котором подозревал их иудейский народ, и за что поношали их в связи с тем, что они были неплодны. Пресвятая Богородица родилась и возвестила потом радость всей вселенной, но не тогда, конечно. В 3 года она была, а это все касается Священного Писания Нового Завета, и мы этой темы не можем обойти. Можно было бы начать с Евангелия, с того же Евангелия от Матфея, о котором можно тоже что-то рассказать, об его истории создания, об авторе этого замечательного Евангелия от Матфея. Но некие события, как Рождество Пресвятой Богородицы, как введение во храм Пресвятой Богородицы предваряют евангельские события, евангельскую историю проповеди жизни Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что в трехлетнем возрасте Пресвятую Богородицу отвели во храм по обещанию собственному, данному Иоакимом и Анной. Мы знаем, что до 14-летнего возраста Пресвятая Богородица воспитывалась при храме, а иногда она восходила во святая святых, куда возможно было только один раз в году появляться первосвященнику. Место закрытое для всех взоров, даже для священнических, только для первосвященника. Мы знаем по преданию, что она была питаема иногда ангельскими руками. И в 14 лет после воспитания ее, и она себя воспитывала на основе Священного Писания Ветхого Завета, она вышла из храма, вышла из этого училища благочестия, давши обет на целомудрие, на девство. Вообще тогда такой обет не был знаком иудейскому народу. Священники недоумевали, как же быть, но не могли не уважать обета, который дан был человеком, и постарались каким-то образом повлиять, поспособствовать тому, чтобы Пресвятая Богородица продолжала бы находиться в девстве, и чтобы при ней был охранник этого девства, избранный тоже из родословной Пресвятой Богородицы, Иосиф. Если Пресвятой Богородице было 14 лет, то Иосифу по преданию было 80 лет. 80 лет. И вот она была отдана в замужество, хотя не познала мужа. Ибо мы знаем, что Пресвятая Богородица девой была до Рождества, и девой осталась после Рождества. Девой осталась после зачатия. Не от мужа она родила, а от Духа Святого. Я напомню об этом событии в следующей нашей встрече. Это честнейший херувим. Я все время повторяю эти дивные слова, касаемые Пресвятой Богородицы, которые поются во время всеночного богослужения, во время утреннего. Честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Эту молитву, этот тропарь мы читаем с вами во время вечернего правила, утреннего правила. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу. Вот Пресвятая Богородица выходит в мир для своего дивного, непонятного уму человеческому подвигу стать матерью Бога всяческих, Бога господствующих, неба и земли невместимый вмещается, если хотите, в ограниченную утробу Пресвятой Богородицы, Бога человек, который в будущем искупит и искупил наш первородный грех человеческий.
Батюшка, я, признаться, заслушалась и не заметила, как прошло 26 минут. К сожалению, наша программа заканчивается, но не заканчивается наш проект, за который я вам очень благодарна. И надеюсь, что в следующий раз, в следующей нашей программе мы продолжим нашу беседу. Спасибо вам.
Благодарю вас за внимание.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. И в нашей следующей передаче отец Владимир продолжит свои рассуждения, толкования Нового Завета, Евангелия. Так что я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.